Глава 14. Отец Рой жил на окраине, где дома из красного кирпича окружали большой сталелитейный завод. Жилой квартал был создан в славную эпоху промышленного бума, когда градостроители мыслили широко, а рабочие почитались элитой, достойной образцовых условий жизни, не говоря уже о щедрой заработной плате. Потом охвативший весь мир спад производства в этой отрасли положил конец всем мечтам и всем утопиям. Такие незавершенные города будущего быстро превратились в гетто, где политика, потерпевшая крах, замыкалась на классовую ненависть, отсюда произошедшую. Чтобы поехать туда, Мила и Бериш взяли полицейский лимузин без номеров, который обычно использовался для слежки и поэтому не мог быть обнаружен. Из окон открывался удручающий вид. Дома выставлены на продажу или давно заброшены. Дети слоняются по улицам, словно бродячие псы, этим пасмурным и тоскливым воскресным утром. Мужчины отираются по закоулкам, черпая вдохновение в банке пива. Из окон глядят женщины, слишком быстро постаревшие и утратившие надежду. Сразу узнаешь этот взгляд, угасший от беспросветной нужды. Отец Рой жил в доме священника рядом с церковью. Позади виднелся старый гараж, над ним маленькая квартирка с объявлением «Сдается», а перед домом сад с проржавевшей горкой и парой пустых качелей, которые раскачивал ветер. Причина, по которой дети здесь не играли, явствовала из надписей на ближайших стенах. Оскорбления, угрозы, призывы убираться вон. Бериш припарковался у противоположного тротуара.
«Значит, договорились», — сказал он Миле. «Следуй моим инструкциям. Никакой отсебятины. Помни, что мы выступаем как частные лица, и если он нас прогонит, у нас не будет другого случая что-то узнать об этом деле».
Согласно их плану, бывший агент полиции должна была поговорить со священником один на один. Бериш считал, что в присутствии двоих собеседников отец Рой почувствует себя в меньшинстве и насторожится. «Все хотят поговорить с Саймоном Беришем», — вспомнила Мила. Она безмерно доверяла агенту, чей опыт по части допросов никто в управлении не мог превзойти. Полицейский вытащил из внутреннего кармана пиджака черный футляр из искусственной кожи и расстегнул молнию. Обнаружился прибор, который в полиции назывался «помощник информатора». Два невидимых наушника и два радиомикрофона, величиной с булавочную головку, соединенные с передатчиком на батарейке в 12 вольт, покрывающем расстояние в 200 метров. Его использовали во время операции под прикрытием, чтобы передавать внедренным агентам инструкции, основываясь на том, что говорят их собеседники. Бериш помог Миле надеть снаряжение, экипировался сам.
«У этой безделушки есть один недостаток», — предупредил он. «Иногда сигнал пропадает, так что держись подальше от радиоприемников, телевизоров и микроволновок».
Мила взглядом указала на надписи, красовавшиеся на стенах дома священника. «Думаешь, он захочет говорить?» Бериш не знал.
«Главное, отыграй свою роль. Постарайся исполнить как следует все, что мы задумали. Если не сработает, что ж, попытка не пытка».
Мила вышла из машины и, переходя через улицу, повторяла про себя то, что должна была сказать. Дверь испещряли остатки тухлых яиц. Миле пришлось долго стучать, пока за матовым стеклом не показалась фигура.
«Кто там?»
Визгливым голоском сварливо осведомился хозяин. Мила постаралась его успокоить.
«Я провожу частное расследование. Мне нужна ваша помощь. Мы можем поговорить?»
«Мне нечего сказать!»
— отрезал человек за дверью. Мила повернулась к Берешу. и тот кивнул ей из-за ветрового стекла. Как они и договаривались, бывший агент полиции присела и просунула под дверь отца Роя двадцатку, но только до половины. Стояла и смотрела на половину банкноты, оставшуюся снаружи, которая трепетала на сквозняке, как знамя. Вскоре ее втянуло внутрь. Дверь приоткрылась.
«Входите, живо!»
Мила просочилась в щель, и дверь быстро захлопнулась за ее спиной. Внутри царил полумрак, к которому глаза привыкли не сразу. Тем временем тоненький голосок продолжал звучать.
«Не оставляет меня в покое! Стоит высунуть нос на улицу! Как начинают кидать всякой дрянью! Посыльных бьют! Уже никто не хочет доставлять мне товары!»
Наконец Миле удалось разглядеть человека, стоявшего перед ней. Лет 60 проведенных в запустении, всклокоченная борода, редкие волосы стоят дыбом. На нем был заношенный халат, полосатая пижама, расстегнутая на выпирающем пузе, и домашние тапки. От него исходил неприятный запах табака и тушеной капусты, которым провонял и весь дом.
«Отойдите оттуда!»
— велел он Миле.
«Вы стоите слишком близко к окну!»
Она подчинилась, хотя шторы и были задернуты. Заодно огляделась вокруг. Неприглядное жилище, неубранное, замусоренное.
«Я сделал, как мне сказали. Прохожу курс лечения и держусь уже несколько месяцев. Но все без толку, пока я не съехал отсюда!»
— ворчал священник, направляясь на кухню.
«Идемте! Здесь нам будет удобнее!»
Они переступили порог, и мужчина тотчас уселся в облезлое кресло, стоявшее перед выключенным телевизором. «Его излюбленное укрытие», — предположила Мила. Вынул сигарету из пачки, лежавшей на подлокотнике, зажал ее во рту, зажег спичкой. Мила выбрала стул у обеденного стола, загроможденного грязными тарелками и старыми газетами.
«Вы даже не спросите, как меня зовут?»
Мужчина цыкал зубами, издавая противный звук.
«Если честно, меня больше интересует, есть ли у вас еще такие же банкноты, как первая?»
«Зависит от того, что вы расскажете мне».
«Из-за проклятых гормонов я плохо сплю по ночам. А днем все время хожу осоловелый. Поэтому не знаю, смогу ли я правильно ответить на ваши вопросы».
Мила сопоставила курс лечения с гормонами и поняла, почему у него такой визгливый голос. Иногда это называлось химической кастрацией и предлагалось некоторым сексуально-агрессивным индивидуумам в качестве альтернативы тюремному заключению. «Как я уже сказала, отец Рой, я провожу частное расследование».
«Оставьте, отец! Зовите меня просто Рой!»
— отмахнулся собеседник. «К чему, мол, такие формальности?»
«Ури отстранила меня от служения божественного, но пока меня не расстрекут официально, я могу занимать этот дом».
«Ладно, Рой», — пошла Мила ему навстречу. «Я хочу поговорить о Нормане Луте». Имя упало между ними, словно камень в пруд. Отец Рой молчал. Возможно, оценивал ситуацию, хотел понять, какого ответа от него ждут. Мила вытащила из кармана еще одну двадцатку и сунула ее под грязный бокал, оставив на виду.
«Нормана я не трогал!»
— занял священник оборонительную позицию.
«Мы познакомились, когда он уже был взрослым!»
«Я здесь по другому делу», — успокоила его Мила. «Всего лишь хочу понять, почему вы предоставили ему алиби, когда он сознался в убийстве трех студенток?»
«Я не предоставлял ему никакого алиби, только сказал полицейским то, что они и сами должны были знать. А именно, Норман Лут не мог быть замешан в тех убийствах, потому что находился в психиатрической клинике».
Лут сам пришел в клинику, зная о своей склонности к агрессии, происходящей от невозможности выстраивать отношения с окружающими, особенно с женщинами, — возразила Мила, которой вся история была известна. Он хотел держать своих демонов под контролем, но демоны взяли под контроль его. Мужчина глубоко затянулся.
То есть вы считаете, что Лут и был тем самым монстром?
Я читала признание, подтвердила Мила. Там слишком много подробностей. Лут в деталях описывал, как душил девушек голыми руками. Даже какие ощущения испытывал. Эти подробности не разглашались. Только полицейские и настоящие убийцы знали их.
Значит, одно из двух. Или Лут истинный виновник, или он ясновидящий.
Священник осклабился, показывая желтые зубы. Один мой знакомый говорил, что можно обмануть кого угодно, только не самого себя, ответила Мила, цитируя отца своей дочери. Лут не был мифоманом, знал, кто он на самом деле, понимал, что способен на жуткие вещи, например, на зверскую расправу с невинными жертвами. Поэтому покончил с собой, прежде чем его выпустили на свободу. Знаете как?
Надел себе на голову пластиковый пакет.
Тут же отозвался отец Рой. Именно. Испытал на себе такую же смерть, какую готовил девушкам. Сделав последнюю затяжку, Рой раздавил окурок в переполненной пепельнице, стоявшей рядом с ним.
«Если вы все знаете и уверены во всем, зачем тогда явились ко мне?»
Пока священник закуривал следующую сигарету, Мила засунула под бокал еще одну банкноту. «Вы были другом Лута, вам известно его прошлое. Я хочу понять, как рождается монстр». Бериш взглянул на часы. «Почти 9 утра». И беседа Милы с отцом Роем длится уже добрых 20 минут. Насколько ему было слышно через передатчик, подруга справлялась неплохо, сразу обозначила явные несостыковки в деле и теперь не упускала ни малейшего противоречия в рассказе священника. Если Энигма привел их сюда, тому есть веская причина. Они должны что-то увидеть или обнаружить какую-то истину, которую все проглядели.
«Нормам происходит из обычной семьи», рассказывал тем временем священник. «Отец владел пуговичной фабрикой, мать домохозяйка, единственный сын. В школе он вел себя прилично и учился прилежно. Ребенком не выказывал никаких признаков душевного расстройства, которое впоследствии сломает ему жизнь».
«Священник так много курит, чтобы голос стал хриплым», — подумал Бериш. Но результат получался гротескный. Будто выступает старый клоун, один из тех, что населяют страшные сны у детей. «У меня такое впечатление, будто вы хотите сказать, что какая-то ужасная драма разрушила эту идиллическую картину», — подстегнула его Мила. «Осторожней», — мысленно предупредил ее полицейский. «Если станешь подвергать сомнению каждое его слово, он того гляди начнет говорить только то, что ты хочешь услышать. Ведь, по сути, его интересует лишь одно — выманить у тебя пару лишних банкнот». Но Бериш решил пока не вмешиваться, ничего не говорить через передатчик, не хотел отвлекать ее.
«Когда ему исполнилось 9 лет, произошло событие, которое все изменило», — подтвердил священник. Норман вернулся из школы и обнаружил, что отец пришел с работы пораньше, и родители ссорятся в гостиной. Мальчик спрятался, хотел послушать, о чем они говорят. Если в двух словах, Грегори Лут обвинял жену в многочисленных изменах. Она упорно отрицала это, но в конце концов сдалась и во всем призналась. Только вместо того, чтобы изобразить раскаяние, женщина сказала мужу, что рада была унижать его, развлекаясь с другими мужчинами. Грегори, ослепленный бешенством, схватил ее за горло и задушил.
«Эта деталь немаловажна», — подумал Бериш. «Ведь монстр Уника убивал тем же способом. Все складывалось в цельную картину и указывало на то, что Норман Лут виновен. Оставалась только проблема алиби, какое он имел на время всех 3 преступлений. Полицейский сказал себе, что Лут, вероятно, как-то исхитрялся покидать психиатрическую клинику.
или кто-то помогал ему уходить и возвращаться.
Убив жену, Грегори обнаружил затаившегося сына. Он велел мальчику собрать чемодан. Им нужно уехать. Норман послушался и через короткое время сел в машину вместе с отцом. Они проехали 8 километров, не больше. А потом, когда пересекали один из мостов, ведущих за пределы города, Грегори остановил машину прямо посреди дороги, вылез и молча направился к парапету.
«Боже правый!»
— вырвалось у Береша при мысли о том, что испытал бедный ребенок, на глазах у которого оба родителя погибли такой ужасной смертью. «Кто потом взял на себя заботу о Нормане?» — спросила Мила.
«Ближайшие родственники, но очень скоро спихнули его социальным службам, под предлогом, что там он получит лучшую психологическую поддержку, с учетом того, какую трагедию он пережил. В итоге суд постановил, что ребенка можно отдать на попечение, а если получится, то и на усыновление».
«Но он не прижился ни в одной из семей», — предположила Мила.
«Кому нужен ребенок, который видел, как его отец расправился с матерью, а потом покончил с собой?»
— с горечью подтвердил священник. Береж знал, что он прав. Таких ребятишек называли «дети ужаса». Они навсегда оставались помечены виной тех, кто их произвел на свет.
«Норман в конце концов попал в психиатрическое заведение для несовершеннолетних. На самом деле он находился в совершенно здравом уме. Его пристроили туда только потому, что никто не хотел с ним возиться».
«Абсурд», — подумал Береж. «Они заранее решили, что пережитое причинило Норману непоправимый вред. И он, живя между душевнобольными, сам стал таким же». «Как вы познакомились с Норманом Лутом?» — спросила Мила.
«Когда он достиг совершеннолетия, доктора постановили, что он может вернуться в большой мир».
Священник насмешливо хохотнул.
«Единственным местом, куда он мог направиться, был дом, унаследованный от родителей после их смерти».
«Проверить невозможно», — изумился Береж. «Вернуться туда, где началась вся трагедия его жизни, было не лучшим выходом».
«Норман не хотел там оставаться. Однажды он прочел в газете, что я сдаю двухкомнатную квартирку над гаражом в доме священник, и явился ко мне».
Откинувшись на сиденье, Береж взглянул на постройку, которую заметил, когда подъезжал. К ней вела дорожка, огибающая игровую площадку. В самом деле, поверх гаража квартира и объявление «сдается». Раз там до сих пор никто не живет, значит, это последнее пристанище Нормана Лута. Может, есть смысл пойти посмотреть? Мила была довольна тем, как проходила беседа с отцом Роем. Спокойная, ничуть не похожая на допрос. Раз Береж до сих пор не вмешался, значит, и его все устраивает. Тут священник закашлялся, сплюнул мокроту в грязную бумажную салфетку, которую вынул из кармашка пижамы. Мила продолжала задавать вопросы. «Как долго Норман жил в квартире над гаражом?» Отец Рой уставился на потолок, стараясь собраться с мыслями.
«С 2011 по 2013, до самой своей смерти».
«Как раз тот период времени, когда были убиты студентки. Возможно, в 2011 погибла та, которую позже признали первой жертвой монстра Уника», — подумала Мила. «Знакомство Лута с отцом Роем совпадает с временем, когда исчезла Лея Мьюлок, и это очередное подтверждение версии, которая рождалась у Милы».
«Как я уже вам излагал, время от времени Норман принимал решение лечь в психиатрическую клинику, в надежде, что доктора наведут порядок в той неразберихе, что творилось у него в голове. Проводил там какое-то время. А когда ему надоедало, возвращался ко мне. Периоды его пребывания в лечебнице совпадают с 3 убийствами, которые совершил монстр Уника. «Вы находите это случайным?»
Издевательски расхохотался он. Мила уже составила себе вполне ясное представление о том, как Норману Луту удавалось, ускользнув из-под надзора психиатров, выходить, чтобы убивать девушек и возвращаться обратно. Она подозревала, что сам отец Рои помогал ему. Норман, делая признание, не упомянул о сообщнике. Из благодарности или попросту из страха? Но одно было ясно. Однажды психическое расстройство Лута, связанное с пережитым в детстве опытом насильственной смерти, вошло в контакт с темными импульсами растлителя детей. Убийственный союз. Может быть, Энигма хотел, чтобы она раскрыла именно эту тайну. Но у Милы пока не было доказательств, подтверждающих такую версию, и она не знала, какое отношение к данному делу имеет Дубль. «Но, Рой, я одного не понимаю. Раз уж вы утверждаете, будто Норман невиновен, странно, что вам не пришло в голову задаться вопросом».
«Каким вопросом?»
«Вы не догадались спросить себя, почему цепь преступлений, в которых обвинил себя Лут, прервалась именно после его самоубийства в 2013-м? После той даты ни одна белокурая студентка в очках не была убита». Священник молчал, слегка ухмыляясь. Точно следуя инструкциям Бериша, Мила дождалась именно этого момента, чтобы обнаружить противоречие, и подумала, что загнала его в угол.
«Норман был графоманом, вам это известно?»
Вдруг выпалил отец Рой, ни к селу, ни к городу.
«Строчил дневники и списывал тетрадь за тетрадью. Некоторые я сохранил, хотите взглянуть? Может, найдете что-то ценное для вашего расследования?»
Мила не могла понять, пытается ли священник ее отвлечь или хочет выманить еще денег. «Принесите мне эти дневники», — сказала она, добавляя купюру 50 евро стопки, скопившейся под грязным бокалом. Священник молча смотрел на нее вроде бы изучающим взглядом. Это ей не понравилось.
«Они в чулане. Пойдемте, покажу!»
Он поднялся с кресла. Мила не сдвинулась с места. Мужчина заметил, как она колеблется.
«Что? Передумали?»
Его, казалось, забавлял ее испуганный вид. «Вовсе нет. Пойдемте посмотрим». И она шмыгнула носом, хотя вовсе не была простужена. Бериш подошел к гаражу, к внешней лестнице, которая вела в квартирку, пристроенную сверху. Через передатчик он услышал, как Мила выложила на стол козырную карту. Тот факт, что Лут, помимо того, что ему были известны подробности преступлений, каких он не должен был знать, положил конец подвигам монстра Уника, попросту покончив с собой. С этим ходом роль Милы практически завершалась, следовательно, на обыск оставалось мало времени. Но тут он услышал, как священник упоминает о дневниках Нормана.
«Хорошо, дай ему еще денег и пойди взгляни», — сказал он в микрофон. «А я пока осмотрю квартирку над гаражом».
Мила шмыгнула носом. Это означало, что она поняла и приступает к действию. Бериш поднялся по ступенькам к белой двери, в которой было прорезано окошко. Но внутрь заглянуть не получалось. Мешала раздвижная штора желтого цвета. Полицейский осмотрел замок и открыл его с помощью кредитной карты. Его тут же обволокло густой пронзительной вонью. Он опустил взгляд и заметил на паласе дохлую мышь. Решил оставить открытой входную дверь, чтобы запах немного выветрился. Двухкомнатная квартирка в действительности состояла из одного просторного помещения, разделенного складчатой перегородкой, сейчас полностью раздвинутой. В передней части стояла односпальная кровать, в глубине виднелась кухонька и какая-то дверь, скорее всего, ванную. Всюду валялась одежда, консервные банки, порнографические журналы и прочая дребедень. По густому слою пыли, все это покрывавшему, Саймон определил, что вещи валяются здесь уже очень долго, но доказательством того, что они принадлежали Норману Луту, явилась фотография в рамке, стоявшая на тумбочке. Улыбающийся мальчик в обнимку с родителями во время поездки к морю. Постаравшись забыть о дохлой мыши и о воне, Бериш приступил к обыску. Священник тащился по коридору, шаркая тапками. Этот звук раздражал. Мила с неохотой следовала за ним по закоулкам темного, провонявшего дома. От благочестивых картин и распятий на стенах не возникало ощущения мира и покоя. Шорох на верхнем этаже насторожил Милу. Казалось, там кто-то ходит. Она взглянула на потолок и увидела, как с деревянных балок осыпается пыль. Впервые за время пребывания в этом доме она почувствовала, что тут есть кто-то еще. Мила незаметно приподняла ветровку, сунула руку за спину и нащупала рукоятку пистолета. Они прошли мимо комнатки вроде маленького кабинета, и бывшую сотрудницу Лимба впился взгляд какого-то бородача. Она застыла на месте, но тут же поняла, что перед ней деревянная статуя в человеческий рост, изображающая святого. Уловив ее замешательство, отец Рой ехидно захихикал.
«Святой Иаков старший, покровитель воинств!»
В этой комнатке на глаза Мили попался старый ПК, притулившийся в углу. Ни джойстика, ни очков. Но клавиатура имела странную форму. Клавиши с цифрами, обычно расположенные справа, находились слева.
«Вот, все здесь!»
Священник распахнул дверь и щелкнул выключателем. Перед Милой открылся узкий чулан метра в четыре длиной.
«Вещи Нормана там, в глубине», —
указал отец Рой.
«Две коробки на нижней полке. Не ошибетесь, сверху написано его имя».
Мила надеялась, что Бериш слышит. Если вещи Лута здесь, может, не стоит терять время на квартирку. Но, по правде говоря, она не испытывала ни малейшего желания лезть в эту щель. Снова посмотрела на потолок. Показалось ей, или наверху в самом деле кто-то ходит. «Ладно. Займемся делом», — сказала она себе, решив не поддаваться клаустрофобии. Сняла черную ветровку, закатала рукава фуфайки с капюшоном и приготовилась зайти в чулан. Тем временем отец Рой прислонился к дверному косяку и, чтобы полней насладиться зрелищем, закурил очередную сигарету. Вонью от дохлой мыши пропиталась вся квартира. Бериш старался дышать только ртом, но это не помогало. Вдобавок обыск не принес ожидаемых результатов. Всюду громоздился один только бесполезный хлам. Полицейский подавил рвотный позыв. Так или иначе, нужно выбираться отсюда, иначе вся одежда провоняет. Когда желудок снова возмутился, Бериш понял, что его вот-вот стошнит. Он направился к двери в ванную, толкнул ее, но она не открылась. Странно. Замочной скважины не было, только ручка. Что-то подпирало дверь изнутри. Забыв о тошноте, Бериш надавил сильнее. В самом деле что-то мешает. Наддал плечом, чтобы сдвинуть ее с места. Наконец образовалась щель, и он сунул туда голову, но тут же отпрянул. Вонь еще более ужасная, чем от дохлой мыши, исходила от почти уже разложившегося трупа. Прикрыв рот и нос рукой, Бериш заставил себя снова просунуть голову в щель. Тело лежало на боку, почти в позе зародыша. Оно покрывало чуть ли не весь пол крохотной ванной комнаты. Кожа на лице натянулась и почернела. Были видны зубы, а глаза вытекли из глазниц. Одежда мужская, рубашка, темные брюки. Ширинка была расстегнута. Вериш нагнулся, чтобы получше разглядеть. У паха скопилась лужа запекшейся крови, но только увидев руки, полицейский понял, что произошло. В одной был зажат нож, в другой — пенис вместе с тестикулами. Человек оскопил себя и истек кровью в качестве кары. Мысленно восстанавливая произошедшее, Бериш обратил внимание на рубашку и остолбенел. На левом кармашке у самого сердца блеснула булавка с распятием. Мила открыла первую коробку. Там лежал цифровой будильник, тостер, какие-то кастрюли и айфон. Ни следа дневников, упомянутых отцом Роем. Теперь она взялась за вторую коробку, очень надеясь на то, что священник ее не обманул. Та была набита одеждой. Роясь в старых свитерах и фланелевых рубашках, она вроде бы услышала в наушнике голос Бериша. Но связь была нарушена, до нее доносились только обрывки слов. Радиосигнал пропадал в проклятом чулане. Потом голос Бериша исчез окончательно, и в то же самое время Милу отвлекло то, что она нашла на дне коробки. Три тетрадки в цветных обложках, вроде тех, в каких пишут школьники. Каждая помечена соответствующим годом. 2011, 2012, 2013. По тетрадке на каждую жертву, подумала Мила. Если Норман Лут в самом деле был графоманом, как утверждал отец Рой, в них, наверное, содержатся хроники каждого из убийств, жертвами которых явились студентки. Бывшая сотрудница Лимба взяла первую, надеясь, что монстр Уника записал там, где спрятал единственное тело, которое так и не смогли найти. Может быть, Леа Мьюлок наконец обретет достойную могилу и упокоится с миром. Но когда Мила открыла тетрадь, перед ней предстало нечто совсем другое. Страница за страницей, исписанные тонким, убористым почерком, полнились рядами чисел. Вот и доказательство того, что Норман был связан с дублем. И снова щекотно во впадинке над ключицей у самой шеи. Но дело не в числах как таковых. Находка напомнила ей расположение цифр на клавиатуре компьютера в кабинете отца Роя. Бериш в попыхах скатился с лестницы, ведущей в квартиру над гаражом, и теперь бежал к дому священника, надеясь поспеть вовремя. «Ты меня слышишь, Мила? Это не отец Рой!» — орал он в передатчик, не получая ответа. «Священник мертв! Быстрее уходи оттуда!» Он слышал только собственное дыхание да шелест ветра. Потом приглушенный хлопок. Бериш невольно замедлил шаг. Может, это игра воображения, но чутье подсказывало ему, что прозвучал выстрел. «Нет, воображение здесь ни при чем», — сказал он себе. Хлопок донесся из дома. Вбежав в дом священника с пистолетом в руке, он бросился на поиски Милы. Слишком тихо. Это не предвещает ничего доброго. Потом, расслышав приглушенный кашель, он пошел на этот звук по извилистым коридорам. Кашлял подложный отец Рой, лежа на полу в закутке. Мила, нагнувшись к нему, пыталась руками унять кровь, хлещущую из раны в животе. «Где моя дочь?» — спрашивала она вполголоса, не пытаясь угрожать. «Умоляю, скажи, где она?» Мужчина снова закашлялся. Изо рта у него вытекла струйка крови, пятная седую бороду. Потом он улыбнулся. Бериш сразу понял, что произошло, потому что Мила положила на пол пистолет, из которого выстрелила, защищаясь, а рядом лежал нож, с которым, вероятно, на нее напали. Бывшая коллега почувствовала присутствие друга и повернулась к нему с мольбой в глазах. «Вызови скорую!» Но Саймон слишком хорошо разбирался в огнестрельных ранах и понимал, что этому человеку конец. И действительно, через несколько мгновений Злобный огонек в его глазах потух.
«Нужно идти», — сказал Бериш, беря Милу за руку и поднимая ее.
«Клавиатуру компьютера», —
произнесла Мила вне себя от волнения. Бериш не понял.
«Клавиатура для левши, а этот держал сигарету в правой руке».
Увидев числа в дневниках, она вспомнила то, что видела в кабинете священника. И снова щекотка под самой шеей. Кем бы ни был этот ублюдок, его подослал Энигма. На верхнем этаже послышались шаги. Бериш напрягся, готовый открыть огонь. Через окна первого этажа они увидели, как две фигуры спускаются по пожарной лестнице, бегут к автомобилю, припаркованному неподалеку, и исчезают без следа. Мила не ошиблась. В доме был еще кто-то.
«Вот хрень!»
— выругался Саймон. Подобрал дневники с порога кладовки и сунул Миле в руки, еще окровавленные. Потом обозначил, что делать дальше.
«Садись в машину и поезжай ко мне домой!»
«А мой пистолет?»
«Оставь его здесь, я им займусь».
Потом оглядел труп и добавил.
«И остальным тоже».